Часть седьмая. На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода. Так он был разгорячен выпитым вином и спором. Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями. На небе было ясно и звездно. «Что?» — сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова. И, засунув руки под пальто в карман и панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть. В голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил. То вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность, то, что он делал, или то, что он думал. Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему. Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидал перед собой какое-то громадное великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее вырастало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» — подумал Альберт. Но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед, к углублению огромной залы. Там стояло какое-то возвышение, и вокруг него молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» — спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь», — подумал Альберт. «Нет, братья», — говорил Петров, указывая на кого-то, — «вы не поняли человека, жившего между вами. Вы не поняли его. Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неоцененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг, но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову. «Он как соломинка сгорел весь от этого священного огня, которому мы все служим», — продолжал голос. «Но он исполнил все то, что было вложено в него Богом. Зато он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать», — продолжал голос громче и громче, — «а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр, он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно — красоту, единственное несомненное благо в мире. Да. Вот кто он такой! Ниц, падайте все перед ним на колено!» — закричал он громко. Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колено», — говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. «Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их? Как он унес скрипку у своего товарища-артиста и заложил ее?» «Боже мой! Как он это все знает?» — подумал Альберт, еще ниже опуская голову. «Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям? Льстил из-за денег», — продолжал Делесов. «Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» «Боже мой! Это все правда! Но заступись за меня», — проговорил Альберт. «Ты один знаешь, почему я это делал». «Перестаньте, стыдитесь!» — заговорил опять голос Петрова. «Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытали его восторги?» «Правда, правда!» — шептал Альберт. «Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшиеся все своему служению и гибнущие, не достигнув цели». Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда, правда!» Но голос его замер без звука. «Не до вас это дело», — строго обратился к нему художник Петров. «Да, унижаете, презираете его», — продолжал он, — «а из всех нас он лучший и счастливейший». Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его. «Убирайся, я тебя не знаю», — отвечал Петров. «Проходи своей дорогой, а то не дойдешь». «Вишь, тебя разобрало! Не дойдешь!» — прокричал будущник на перекрестке. Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок. До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из синей ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты. Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил. Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя!» — прокричала она. «Не велено пускать!» — и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязанных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» — невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший. В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «Да, он лучший и счастливейший!» «Но пойду опять в залу», — подумал Альберт. «Петров еще много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышении стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства. Она вся была сделана из стекла, и ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди для того, чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слыхал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово, «Да», — говорил колокол, высоко и далеко гудя где-то, — «он вам жалок кажется. Вы его презираете, а он лучший и счастливейший. Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте». Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышении так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча. Он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» — спросил он ее. Она еще раз долго пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же. На полной белой шее была нитка жемчуга, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», — сказал Альберт. Но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидал луну и воду, но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху. Белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде, и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с ней бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете. Он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» — спросил он себя. «Но нет, это была действительность. Это было больше, чем действительность. Это была действительность и воспоминание». Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» — спросил он у нее. Она молча печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив?» — проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив?» — с ужасом подумал он. «Боже мой! Да я жив! Поймите меня!» — шептал он. «Он лучший и счастливейший!» — говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы, он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится. Двое гостей, выходившие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку. «Ведь это безбожно», — сказал он, — «вы могли этак заморозить человека». «Ах уж этот мне Альберт! Вот где сидит», — отвечала хозяйка. «Аннушка, положите его где-нибудь в комнате», — обратилась она к служанке. «Да я жив! Зачем же хоронить меня?» — бормотал Альберт, в то время как его бесчувственного вносили в комнаты. 28 февраля 1858 года.